и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь, в общем, налаживается. «Нет», — перебил его Андрей задумчиво, — «это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например. Не знаю». «Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...» «Да, например...» Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами. «Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением, — и не надейся». «Погодите, — сказал Андрей, — а может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город? Не соглашаются сюда идти?» «Или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя. «Бросьте, — сказал Гейгер, — 50% населения города — молодежь. На земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?» «А может быть, как раз и можно определить, — сказал Изя. «Пусть так, — сказал Гейгер. В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант? Это обязательно наследственное?» «Вообще-то действительно странно, — сказал Андрей. Инженеры в городе есть прекрасные, ученые очень неплохие, может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца. Талантливых людей пропасть, изобретатели, администраторы, ремесленники, вообще всякие прикладники». «То-то и оно, — сказал Гейгер, — это-то меня и удивляет». «Слушай, Фриц, — сказал Изя, — ну зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели. Ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях. И тебя, и твои порядки, и твоих советников, и пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать». «Да почему это они будут меня обязательно костерить?» — возмутился Гейгер. «А может быть, наоборот, воспевать?» «Нет», — сказал Изя, — «воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они... Это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую очередь и накидают банок». Изя хихикнул. «Воображаю, как они расправятся с твоим Румером». Гейгер пожал плечом. «Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы... врачевать язвы». «Сроду писатели не врачевали никаких язв», — возразил Изя. «Больная совесть просто болит, и все». «В конце концов, не в этом дело», — прервал его Гейгер. «Ты мне прямо ответь. Нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?» «А что считать за норму?» — спросил Изя. «Можно считать нормальным положение на земле?» «Понес, понес», — сказал Андрей, сморщившись. «Тебя же просто спрашивают, может существовать общество без творческих талантов?» «Правильно я понял, Фриц?» «Я даже спрошу точнее», — сказал Гейгер. «Нормально ли, чтобы миллион человек, все равно здесь или на земле, за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?» Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал... «Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально». «Тогда в чем же дело?» — спросил Гейгер. «Эксперимент есть эксперимент», — сказал Изя. «Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке». «Что ты хочешь этим сказать?» — подозрительно спросил Гейгер. «Ничего особенного», — удивился Изя.